Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. Сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Бо из последующего духовного камня, который есть Амашиах, который отвергли строители, а который стал главой угла в храме Всевышнего. И, как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний хочет сегодня научить нас через недельную главу Бо. Центральным событием нашей главы является выход сынов Израиля из Египта. Также в нашей недельной главе Всевышний дает устав праздника Песах, где сказано, что никто не обрезанный, то есть не вошедший в завет об Амашехе со Всевышним, не может участвовать в поедании Агнца Песах. Апостол Павел нам говорит, что Песах наш Амашех, а из Амашеха, как краеугольного камня в храме Всевышнего, течет Тора Маше. Другими словами, вкушать Агнца, то есть вкушать Амашех, это значит погружаться в учение Амашех, то есть в Тору, которую Всевышний дал через Маше. И в учение Иешуа и апостолов, которые раскрывают духовную глубину этого учения. В итоге, устав праздника Песах нам говорит о том, что если человек не вошел в завет об Амашехе, Хитхалех, Лепанаев, Ваегех, Тамим, иди к себе, наступай на себя, к лицу моему, и становись непорочным, то он не может погружаться в учение о Машех. Ну, в принципе, он может погружаться, только он ничего от этого не получит, не будет откровений. Именно о таких апостол Павел во 2 Тимофея говорит, всегда учащиеся и не могущие дойти до познания истины. И все это в уставе праздника Песах, который Всевышний дает в нашей недельной главе. А начинается наша недельная глава с описания последних трех казней, которыми Всевышний поражает Египет. Это казнь с саранчой, когда Египет был лишен последней своей надежды, последней своей опоры на пропитание. Казнь тьмой, которая для египтян была настолько мучительной, что они не могли ее выдержать. Все их страхи, которые порождало их нечестие, становились для них реальностью, и они от этого не могли никуда спрятаться. И последняя, десятая казнь – это гибель всех первенцев египетских от человека до скота. А это значит, что впредь Египет уже не будет первенствовать в мире, потому что был лишен начатков всей силы своей. И вот, глядя на эти последние казни, которые предшествовали гибели первенцев, то есть на казнь саранчой и казнь тьмой, возникает много вопросов, связанных с познанием путей Всевышнего. И все эти вопросы связаны с противоречием, связанным с ожесточением Всевышним сердца фараона, которые противоречат базовым принципам Торы. То есть Всевышний ожесточает сердце фараона, мы читаем об этом, и в итоге фараон не может в свободе воли принимать решения. И это, по сути, противоречит тем базовым принципам Торы, которым учит нас Тора. Значит, принцип свободы выбора нарушается. Принцип личной ответственности за свой выбор, который подразумевает по закону сеяния и жатвы воздаяние. То есть, закон сеяния и жатвы, что посеет человек, то и пожнет, причем в 7 раз больше. Посеет хорошее семя, пожнет в 7 раз больше хорошего. Посеет зло, пожнет в 7 раз больше. И третий принцип Торы – вступает в противоречие с вот этим действием Всевышнего по ожесточению сердца фараона. Нарушается возможность раскаяния, принцип раскаяния. А раскаяние, как мы знаем, позволяет милости Всевышнего превознестись над судом и в некоторых случаях даже полностью отменить вынесенный приговор. Таким образом, если человек неволен в своем решении, то о какой ответственности за его поведение можно вообще говорить? И вот эти противоречия, видимые противоречия, обращают на себя внимание всех, которые серьезно погружаются в учение о свете. Прочитаем, как это было. Возьмем эпизод с саранчой, седьмая казнь над Египтом от Всевышнего. Шмот, 10 глава 14 стиха, написано: «И напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой. Она покрыла лицо всей земли так, что земли не было видно. И поела всю траву земную, все плоды древесные, уцелевшие от града. И не осталось никакой зелени ни на деревьях, ни на траве полевой во всей земле египетской. Фараон поспешно призвал Моше и Аарона и сказал: «Согрешил я пред Привечным, Всесильным вашим и пред вами. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Привечному, Всесильному вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть». Обратите внимание, фараон здесь просит прощения за свой грех. За какой? То есть за то, что обещал отпустить сынов Израиля и не отпустил. Это можно назвать покаянием? Да, можно. Более того, мы видим, что он здесь уже признает власть Привечного, Всесильного евреев, хотя перед этим, мы помним, он говорил, кто такой Привечный Всесильный Израилев, чтобы я отпустил вас. Смотрите, как он говорит в 17 стихе. «Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Привечному Всесильному вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть». То есть он уже признает власть самого Привечного Всесильного сынов Израилевых. Перед этим он ведь считал себя Богом. А тут смиряется под крепкую руку Всевышнего. А дальше мы читаем, как бы уже ответ на его покаяние. Моше вышел от фараона и помолился Привечному. И воздвигнул Привечный с противной стороны западный весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в Черное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. И, казалось бы, уже здесь фараон мог бы отпустить сынов Израиля. И по всему видно, оно так бы и произошло. Но почему-то Всевышний не принимает это раскаяние и ожесточает сердце фараона, и в итоге он не отпускает сынов Израиля. Написано в 20 стихе: «Но Привечный ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых». До этого мы читали, что сам фараон ожесточал свое сердце. А здесь мы уже видим, что сам Привечный ожесточает сердце фараона. И возникает вопрос: почему же Всевышний не принял покаяние фараона? Ведь у пророка Хизкиягу написано, 18 глава, с 21 стиха: «И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, как я делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В праведности своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Привечный Всесильный? Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» И мудрецы, основываясь вот именно на этом тексте Танаха и на других, говорят: врата раскаяния Всевышнего открыты всегда. Тогда же почему Всевышний не принял раскаяние фараона? Почему он перед ним закрыл эти врата? И дальше идет казнь Египта тьмой, и мы видим, что Всевышний снова ожесточает сердце фараона. Прочитаю 10 глава Шмот, 22 стиха. «Моше простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. И не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Фараон призвал Моше и сказал: пойдите, совершите служение Привечному, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами. Но Моше сказал: дай также в руки наши жертвы и всесожжения, чтобы принести Привечному Всесильному нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Привечному Всесильному нашему. Доколе не придем туда, мы не знаем, что принести жертву Привечному». И здесь следовало бы ожидать, что фараон скажет: ну хорошо, раз вы настаиваете, пусть так и будет. Но в 27 стихе мы читаем: «И ожесточил Привечный сердце фараона, и он не захотел отпустить их». И вот именно здесь возникает вопрос. Если Всевышний ожесточает сердце фараона, то за что же его еще наказывать? То есть в данной ситуации нарушается принцип свободы выбора. А если человек не имеет свободы выбора, то есть свободной воли для выбора, то справедливо ли будет судить его за это? Ведь еще Авраам в свое время ходатайствовал за жителей Содома и Гоморры, говорил такие слова, это Берешит 18 глава с 25 стиха. «Не может быть, чтобы ты, – он обращается к Привечному, – поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что и с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» И наш вопрос. Поступил ли Всевышний, любовь и справедливость которого безмерны, в данной ситуации неправосудно? Ответ, безусловно, однозначен. Всевышний, судья всей земли, не может поступить неправосудно. Тогда как же нам познать путь Всевышнего в данной ситуации? Почему Всевышний поступает именно так, как он поступает? Почему не прощает фараон и Египет? Ведь мы знаем на примере Ниневии, что Всевышний может простить беззаконников и даже отменить свой приговор, потому что он жалеет людей, как мы читаем у пророка Ионы в 4 главе, 10-11 стих. Тогда сказал Привечный, «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало? Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличать правой руки от левой, и множество скота?» И вот наш вопрос. Кого же Всевышний в конечном итоге помилует? Кого пожалеет? Это вопрос не праздный. Он напрямую относится и к нашему поколению, и к тем поколениям, которые живут уже практически 2000 лет с тех пор, как Иешуа Машиах принес искупительную жертву за всех людей, и Всевышний стал создавать народ из уверовавших, из язычников во имя свое. Ну а если точнее, с 3 века со времен Никейского собора. То есть этот вопрос относится ко всем верующим из язычников в Иешуа Амашех. Прочитаем один текст из послания Фессалоникийцам, 2 послания, 2 главы, который говорит нам, в принципе, о подобной же ситуации. В нашей недельной главе мы читаем, что Всевышний ожесточает сердце фараона, и, как следствие, приходят суды Всевышнего и на фараона, и на Египет. И у нас вопрос, почему же Всевышний так поступает? Ведь он рад раскаянию человека. Его любовь и справедливость безмерны. Что стоит за этим решением Всевышнего? В чем причина такого поступка? Нам ведь важно познавать пути Всевышнего, потому что через пути Всевышнего мы и познаем самого Всевышнего. Давайте прочитаем и попробуем написано здесь наложить на все, что происходит в Египте, по сути, по моему разумению, очень похожие ситуации. 2 Фессалоникийцам, 2 глава с 3 стиха буду читать. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления». То есть речь идет о общине Машиаха Иешуа, речь идет о втором приходе Машиаха Иешуа в этот мир, и апостол Павел, вернее дух о Машиаха через апостола Павла говорит, что прежде в общину Машиаха Иешуа придет отступление. В чем суть отступления, дальше мы прочитаем сейчас. «И не откроется человек греха, сын погибели». То есть сначала придет отступление, а потом уже вот этот человек греха, сын погибели, откроется и станет явным, ну то, как мы это уже видим сейчас. «Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Всевышнего сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Ну, если смотреть послание Коринфянам 2, то мы видим, что здесь Павел говорит о том другом Иисусе, который сел в храме Бога, выдавая себя за Бога. «Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это. И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, то есть это апостол Павел говорит практически 2000 лет назад, и в то время уже тайна беззакония была в действии. И мы видим, что суть этой тайны в том, что придет другой Иисус и сядет в храме Всевышнего и будет превозноситься и противиться всему, что называется Всевышним и святыней Всевышнего, то есть против слова Всевышнего превозноситься. Ибо тайна беззакония уже действует, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда, то есть когда будет взят от среды, удерживающей теперь, откроется беззаконник, которого господин Иешуа убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. И это время приближается. Того беззаконника, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамением и чудесами ложными. То есть вот тогда, когда он сел в храме Бога, возглавил общину Иешуа Машиаха, и речь идет о императоре Константине, кто читал историю, как он возглавил всю Римскую империю, какими хитростями и обманами он действовал, чтобы захватить власть во всей Римской империи. И вот как он решил возглавить общину Иешуа Машиаха. Мы об этом говорили ранее. Так вот, господин Иешуа убьет его духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, который пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамением, чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. В 118-м псалме написано, что истина – это Тора Всевышнего. 118-й псалом, 142-й стих по синодальному переводу. «Правда твоя – правда вечная, и Тора твоя – истина». Так написано в оригинале текста. Другими словами, если люди отвергают Тору Моше, то есть не имеют любви истины, то Всевышний пошлет им действие заблуждения. Не сразу, конечно. Он будет посылать к ним и один раз своего пророка, и два, и три своих апостолов, но они будут постоянно отвергать. Следующее, что они начнут делать, пойдут жестоко угнетать сынов Израиля и всех, кто возлюбил Тору, и при этом даже будут думать, что они этим служат Всевышнему. И, по сути, это то же самое, что было в Египте. Помните, Иосиф проповедовал Тору всему Египту, спас их от голодной смерти. А в итоге они начали ухищряться против народа Всевышнего, угнетать и порабощать их. И это есть результат отвержения учения Всевышнего о свете. То есть Иосиф их учил, они получили учение, но превознеслись, отвергли, и Всевышний дает им действие заблуждения. Смотрите, в 104-м псалме мы ведь об этом же читаем. 104-й псалом, 14 стиха буду читать. «Никому не позволял обижать их и возбранял о них царям». Это речь идет об отцах еврейского народа и их семьях. «Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла. И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил, послал перед ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его. Доколе исполнил слово его, слово привечного испытало его. Послал царя, разрешил его, владетель народов и освободил его, поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрость». То же самое мы видим в первом веке. Иешуа посылает своих апостолов проповедовать Тору всем народам. «Тогда пришел Израиль в Египет, переселился Яков в землю Хамову, но после разрушения храма сыны Израиля рассеялись по всем народам. И весьма размножил всесильный народ свой и сделал его сильнее врагов его». В 325 году, когда император уже окончательно утвердился в своей империи, ему говорят, Ты знаешь, есть люди в твоей империи, которые не признают тебя царем. Они называют царем какого-то Иешуа. Он говорит, так убейте их. Они посчитали, говорят, знаешь, полцарства надо будет убить. Он говорит, нет, тогда мы сделаем по-другому. Мы войдем к ним внутрь и возглавим их. Ну вот, и это то, что произошло на Никейском соборе. Родилась церковь Константина, отрезаны были все корни иудейские, а апостол Павел в послании к Коринфянам в 4 главе говорит, вы уже присытились, вы уже обогатились, вы уже стали царствовать без нас, без иудеев. О, если бы вы на самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. То есть, истинное царство уверовавших в Иешуа Машеха – это то царство, где они царствуют вместе с иудеями, в любви. Ну вот, и 25 стих 104 Псалом читаем. «Возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его». И раньше мы уже, читая послание Фессалоникийцам, вторую главу, задавались этим же вопросом. Почему Всевышний так поступает? Почему он посылает вот это действие заблуждения тем, которые отвергли Тору? Почему здесь он возбуждает ненависть в сердцах египтян против своего народа? Ну вот, в итоге мы ответ и получаем из второго послания Фессалоникийцев, из второй главы, где говорится за то, что они не имели любви истины. Что значит не имели любви истины? То есть отказались быть кроткими перед Словом Всевышнего, чтобы познавать его, а в итоге они не могут соединиться с любовью, которая живет в этом слове. И Всевышний, глядя на вот это упорное противление тому самому драгоценному, что Всевышний дает людям, своему учению о свете, и упорствует, и противится, а в итоге и начинают проявлять ненависть к сынам Израиля, ну, Всевышний посылает им действие заблуждения. То есть, ну, чего хотите, пожалуйста, на что прострете руку, то и получите. Люди получают действие заблуждения от Всевышнего. И в конечном итоге, если они вовремя не остановятся, и это уже относится к тем, кто живут сегодня, тем, которые уже прожили свою жизнь в прошлых веках, это уже Всевышний будет решать конкретно по каждому случаю. А вот тем, которые еще живут сегодня, это обращение. Если они вовремя не остановятся в своем отвержении Торы и ненависти к сынам Израиля, то в их жизнь придет то же, что пришло в жизнь фараона и египтян. Всевышний возбудит ненависть в их сердцах против его народа. И последние 1700 лет мы, в общем-то, это и видим. Историю уже не перепишешь. Все, что делала Римская церковь по отношению к сынам Израиля, это, ну, железным резцом уже записано на каменных пластинах истории. А в итоге мы видим, что у фараона и египтян, когда уже начались казни, то есть со вторым приходом Машеха Иешуа, обратного пути уже не будет. Так вот, возвращаясь к нашей недельной главе, мудрецы Торы, отвечая на вопрос, почему же Всевышний все-таки ожесточает сердце фараона и не принимает его раскаяния, говорят: это фараону и египтянам за те великие злодеяния, которые они без всякого повода, по собственному желанию, совершили по отношению к сынам Израиля. Их никто не принуждал к этому. Они свободно выбирали, как им поступить. И именно поэтому они действительно лишились возможности раскаяться и были судимы за свои прошлые дела. А то, что сейчас Всевышний желает явить свое могущество через эти казни, Всевышний сам говорит, это для того, чтобы и сыны Израиля познали, что я привечный всесильный их, и для того, чтобы египтяне познали, что только один есть всесильный, привечный сынов Израиля, который властвует не только в этом мире, во всех мирах, который сотворил эти миры, но и еще для того, чтобы сыны Израиля рассказывали об этом своим сынам, чтобы вера в привечного всесильного Израиля передавалась от отцов к детям и так во все роды. Так вот, мы видим, что Всевышний ожесточает сердце фараона, и мудрецы говорят, что это за те грехи, которые они без всякого повода совершили по отношению к сынам Израиля до того момента, когда начались суды Всевышнего. Давайте немножко раскроем эту картину, поговорим чуть подробнее, как это было. По сути, если смотреть на всю эту картину в целом, египтяне поработили евреев, исполняя предначертанное свыше. И именно об этом еще Аврааму Привечный говорит в Берешит 15 главе с 13 стиха. «И сказал Привечный Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет, но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом». То есть, само порабощение сынов Израиля и угнетение предусмотрено. И Всевышний говорит, что вот за это порабощение и угнетение он будет судить тот народ, у которого они будут в угнетении. И, по сути, с точки зрения процесса создания народа Всевышнего, вот это порабощение и угнетение, оно необходимая составляющая. Книга Дворим, 4 глава, называет Египет плавильным котлом, где из руды выплавляют металл, а шлаки отделяют. Дворим, 4 глава, 20 стих, написано: «А вас взял Привечный и вывел вас из печи железной, из Египта, дабы вы были народом его удела, как это ныне видно». То есть печь железная, этот египетский плавильный котел, это необходимая составляющая для формирования народа Всевышнего. Значит, кладут в котел руду, разогревают до большой температуры, шлаки сгорают, шлаки удаляют, остается чистый металл. Вот так вот формируется община Всевышнего через скорби и страдания. Но даже несмотря на то, что это предусмотрено Всевышним, весь вопрос в том, как вот эти угнетатели будут поступать и угнетать сынов Израиля. И как мы видим, сами угнетатели переусердствовали в своем угнетении тех, кого, по сути, сами пригласили к себе пожить, как свободных людей. В книге Шмот, 1 главе с 8 стиха написано: «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас, перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашим неприятелем и вооружится против нас и выйдет из земли нашей». То есть, вот уже этот текст говорит о том, что фараон изначально не хочет того, чтобы сыны Израиля ушли из земли, потому что ему выгодно иметь такое количество умных, добросовестных работников, которые работают, заметьте, бесплатно, хотя пришли туда свободными людьми. «И поставили над ними начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом, Рамзес, города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал. Так что опасались сынов Израилевых, и потому египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиной и кирпичами, и от всякой работы полевой, и от всякой работы, которую принуждали их с жестокостью». Вот эта жестокость – это то, что они прибавили от себя. А дальше мы читаем, они начали убивать младенцев, которые рождались у сынов Израиля. И мудрецы говорят, вот именно за это фараоны и египтяне уже должны были быть наказаны. Но Всевышний как бы терпел до определенного момента, чтобы потом уже, когда он раскроется в Египте через свои казни, чтобы через это все народы, живущие в мире, не только египтяне, увидели величие и могущество всесильного Израилева. Так вот, за это чрезмерное угнетение египтяне должны быть наказаны, потому что этого требует безмерная справедливость Всевышнего, которая судит по принципу «меда кенегед меда» – «мера за меру». И представьте такую ситуацию. Если бы вдруг фараон вот в этот момент, когда уже пришли суды Всевышнего, решил искренне раскаяться, то уже невозможно было бы сполна наказать и фараона, и Египет за его прежние преступления, хотя их уже было достаточно для того, чтобы Всевышнему исполнить этот приговор. Вот в послании римлянам в 9 главе апостол Павел именно об этом и говорит. Я прочитаю несколько стихов, чтобы до конца уже видеть эту картину. 22 стих, 9 глава послания римлянам, написано. «Что же, если Всевышний, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели?» То есть, вот эти сосуды гнева, готовые к погибели, это вот эти египтяне и фараон, которые чрезмерно угнетали сынов Израиля, убивали младенцев. Они уже давно готовы были к погибели, но Всевышний их щадил именно для того, чтобы явить могущество свое не только египтянам, но и сынам Израиля и всему миру. Дабы вместе с вот этим судом над египтянами явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе. Над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Поэтому я говорю, что это все напрямую относится и к нам. Так вот, если бы фараон вдруг решил искренне раскаяться, то уже невозможно было бы его сполна наказать. Вспомните Ниневию. Всевышний увидел их раскаяние и отменил свой приговор. И вот именно поэтому Всевышний лишает фараона и египтян своей милости, оставляя их в руках своих желаний. Помните, с самого начала фараон не хотел отпускать народ из страны. И в этом суть вот этого ожесточения сердца фараона Всевышнего. Другими словами, Всевышний оставляет фараона в руке произволения своего, хотя при этом даже в такой ситуации, говорят мудрецы, человек все-таки имеет силу господствовать над грехом. Ведь об этом Всевышний сказал еще Каину, который задумал убить своего брата. Помните, Барышит 4 глава 6 стиха. «И сказал привечный Каину, почему ты огорчился? Отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Вот уже здесь видно, что в любой ситуации, даже если Всевышний отнимает от человека свою милость, у человека есть эта сила господствовать над грехом. Ему только надо захотеть и изменить, в корне изменить свое отношение к своим предыдущим поступкам. Не под давлением, не под казнями, а в свободе именно в то время, когда нет казни. То есть, хотя Всевышний и ожесточает сердце фараона или укрепляет, то есть, предоставляет этому сердцу поступать так, как оно хочет изначально. А с самого начала мы видим, что фараон не хотел отпускать сынов Израиля. Тора нам говорит, что даже в такой ситуации у человека есть эта внутренняя сила, чтобы господствовать над грехом. Подводя итог всему сказанному выше, возникает вопрос. Так кого же в конечном итоге Всевышний помилует? И каким должно быть раскаяние, чтобы Всевышний мог простить человека, который делал беззаконие? Как Всевышний смотрит на человека? Каковы пути его безмерной любви и справедливости в его судах над сынами человеческими? Кого же он в конечном итоге помилует и кого пожалеет? Вот это вот главный вопрос, в котором нам нужно разобраться. Общую картину мы видим. Мы видим, как это было в Египте. И из послания Фессалоникийцев, да, и из послания Римлянам 1 главы мы видим, что это напрямую относится и к нашему времени, и к истории всей церкви из язычников. Поэтому есть еще время, и Всевышний дает нам возможность познать пути его и уразуметь, что же нужно нам делать, чтобы он помиловал нас и пожалел. Помните, Моше в свое время молился перед Всевышним такими словами. Это как раз в то время, когда народ сделал золотого тельца и поклонился ему и сказал: «Это Бог наш, который вывел нас из земли египетской». Книга Шмот, 33 глава, с 12 стиха, Моше сказал Привечному: «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мной. Хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы обрести благоволение в очах твоих, и помысли, что сии люди твой народ». Из этой молитвы можно сделать вывод, что для того, чтобы познать Всевышнего, нужно увидеть путь Всевышнего. Что значит увидеть путь Всевышнего? То есть понять, как Всевышний будет поступать в той или другой ситуации, которое происходит в нашей жизни. И для того, чтобы это понять, нужно познать славу Всевышнего. А как мы знаем, слава Всевышнего – это видимое проявление Его сущности. И в нашем случае Всевышний открывает нам свою славу в лице Иешуа Амашеха. Об этом Павел говорит во 2 Коринфянам 4 главе в 6 стихе. Написано: «Потому что Всевышний, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице Иешуа Амашеха». А лицо Иешуа Амашеха раскрывается нам через познание Торы, то есть учение о свете, которое дал Всевышний через Моше и раскрыл духовную глубину через учение Иешуа Амашеха и апостолов. И, как мы знаем, это учение течет из Амашеха. Так вот, когда Моше увидел славу Амашеха, Всевышний прошел перед ним и произнес свою сущностное имя, то Моше падает на колени, и мы помним, что это происходит практически на следующий день после того, как народ сделал тельца и поклонился ему. И вот Моше, увидев эту славу Всевышнего, тотчас пал на землю, поклонился Всесильному и сказал, книга Шмот, 34 глава, 8-9 стих. Моше тотчас пал на землю и поклонился Всесильному и сказал: «Если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, то да пойдет владыка посреди нас, ибо народ сей жестоковыен. Прости беззакония наши и грехи наши, и сделай нас наследием твоим». Но уже перед тем, как Моше показать славу, Всевышний сказал ему, что помилует он того, кто заслуживает помилования. Это в 33 главе, в 19 стихе. И сказал Привечный: «Я проведу перед тобой всю славу мою и провозглашу имя Привечного перед тобою. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Вот, складывая все это вместе, Моше видит раскрытие славы Всевышнего, и именно поэтому он падает на колени и начинает просить Всевышнего о прощении за грехи, которые сделал народ. И это относится также и к нашему вопросу. Кого же все-таки помилует Всевышний? Кого пожалеет? Так вот, в 24-м псалме царь Давид тоже молится и просит Всевышнего научить его своим путям. И там же мы находим ответ на наш вопрос, кого же все-таки помилует Всевышний. Давайте прочитаем 24-й псалом, с 1 стиха буду читать. Мы помним, Моше просит Всевышнего открыть ему путь Всевышнего, чтобы ему познать самого Творца. То же самое мы видим и в 24-м псалме молитвы Давида. Псалом Давида. «К тебе, Привечный, возношу душу мою. Всесильный мой, на тебя уповаю. Да не постыжусь, да не восторжествуют надо мной враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на тебя, да постыдятся беззаконующие в туне. Укажи мне, Привечный, пути твои и научи меня стезям твоим». Вот здесь как раз мы видим, царь Давид молится Всевышнему, и так же, как Моше просит Привечного показать им пути Привечного и научить Давида этим путям. А дальше Давид просит Привечного направить его на истину Привечного и явить ему свою милость. 5 стих. «Направь меня на истину твою и научи меня, ибо ты всесильный спасение моего». Это то, как раз в чем мы сейчас нуждаемся. «На тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты твои, Привечные, и милости твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости твоей вспомни меня ты ради благости твоей Привечной». И вот дальше дух Амашеха через царя Давида дает ответ на саму молитву, просьбу Давида. 8 стих. «Благ и праведен Привечный. Посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде, научает кротких путям своим все пути Привечного». То есть те, о которых просит и Моше, и царь Давид. Все пути Привечного, милость и истина к хранящим завет его и откровение его. Из этих слов становится ясно, что Всевышний научает своим путям кротких перед его словом. и являет свою милость и истину тем, кто хранит его завет, завет об Амашехе, и откровение Всевышнего. Это очень важный вывод, который поможет нам сегодня, если Всевышнему будет угодно, найти ответы на очень важные вопросы, которые мы поставили в начале нашего разбора. И дальше Давид, так же как и Моше, увидев славу Всевышнего, просит о своем согрешении, которое очень большое. И, видимо, речь идет о том, как Давид убил Урию Хитиянина и взял его жену себе в жены. По сути, два греха, которые по Торе наказываются смертью. И вот Давид говорит: «Ради имени Твоего Привечный, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Привечного? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Привечного, боящимся его, завет свой он открывает им». Другими словами, Всевышний открывает свой путь, а по сути открывает тайну самого себя тем, кто благоговеет перед его словом, хранит его завет и все откровения. Складывая все это вместе, становится понятно, кто эти, кому Всевышний отпускает грехи и прощает беззакония, которых царь Давид называет блаженными. Как об этом мы читаем в Римлянах 4 главе 6 стиха. Так и Давид называет блаженным человека, которому Всевышний вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Привечный не вменит греха. Аминь.